о 56 возгораниях на общей площади 169 тысяч гектаров. В районе действует режим чрезвычайной ситуации. Основной причиной лесных пожаров региональные власти называют неосторожное обращение с огнем. Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев победил на внеочередных выборах главы республики. Согласно итоговым данным Центр избиркома Казахстана, за него проголосовали около 98% избирателей. Соперники Назарбаева – представитель коммунистической партии Торгун Сыдзыков и самовыдвиженец Абдельгази Кусаинов на выборах 26 апреля получили по 1% голосов. Инаугурация избранного президента намечена на 29 апреля. Назарбаев возглавляет страну с 1991 года. Правозащитные организации считают основной причиной 25-летнего правления действующего президента то, что у избирателей нет реального выбора между политическими альтернативами. Правозащитники обвиняют власти Казахстана в систематическом подавлении оппозиции. Идейный лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по кличке «Хирург» заверил журналистов, что запланированный мотопробег по Европе состоится, несмотря на отказ Польши впустить страну байкеров. Как именно мотоциклисты планируют это сделать, хирург не уточнил. Мол, приходится скрывать информацию, чтобы добиться цели. На пресс-конференции в Генеральном консульстве России в белорусском Бресте Золдостанов уточнил, что байкеры, которым накануне запретили въезд в Польшу, в мотопробеге участия не примут. Перед этим несколько десятков мотоциклов с российскими и белорусскими флагами проехали по центру Бреста. Заявленный «Ночными волками» мотопробег в честь 70-летия победы над гитлеровской Германией по маршруту Москва-Берлин вызвал негативную реакцию в европейских странах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня министр по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии Лгуджа Хукришвили подал в отставку. Причиной чиновник назвал желание воссоединиться с проживающей за рубежом семьей. Аргумент ушедшего в отставку министра показался неубедительным даже для представителей правящей коалиции «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В своем кратком заявлении Лгуджа Хукришвили пишет, почему решил подать в отставку с поста министра по охране окружающей среды.
«На данном этапе мне принципиально важно быть с моей семьей, живущей за рубежом, с моим ребенком. К тому же данное решение дает мне возможность рассмотреть интересные предложения для продолжения профессиональной деятельности».
И хотя премьер-министр Иракли Гарибашвили не пожалел хвалебных слов в адрес Хукришвили, аргументы ушедшего с поста министра показался неубедительным даже представителям правящей коалиции «Грузинская мечта». У депутата от парламентского большинства Ани Мирутадзе своя версия настоящей причины ухода министра. «Я не верю, что причиной является желание Хукришвили жить с семьей. Не верю. Я думаю, что глава правительства принял решение о его увольнении. Думаю, что это из-за того, что он не выполнял свои обязанности должным образом». Ровно неделю назад по собственному желанию в отставку подал еще один министр регионального развития и инфраструктуры Давид Шевлиашвили. Депутат Ани Мирутадзе не исключает, что в скором времени парламенту придется поднять вопрос об объявлении вотума недоверия кабинету министров, если тенденция с уходом его члена в отставку сохранится. По Конституции Грузии это происходит в случае, если первоначальный состав правительства покинут 7 министров. Хукришвили оказался по счету 6-м. Политологи Хухашвили не сомневаются, что вопрос о вотуме недоверия правительству не за горами. С учетом экономического кризиса в стране, по мнению Хухашвили, кабинет министра во главе с Ираклием Гарибашвили надо было отправить в отставку уже давно.
«Вместо того, чтобы этот процесс шел открыто, правительство потихоньку смывается. Проблема не в именах и фамилиях, проблема в управлении страной, в менеджменте. Нужна системная разработка долгосрочной и краткосрочной стратегии правительства, быстрое и сплоченное реагирование на вызовы, умение брать ответственность на себя. У сегодняшнего правительства этих качеств нет».
По мнению Гии Хухашвили, ни один из министров так и не смог стать самостоятельной политической фигурой. Они Они довольствуются сложившейся ситуацией, когда основатель грузинской мечты Бидзина Иванишвили считается теневым главой правительства. Последние отставки министра в правительстве оппоненты власти считают проявлением борьбы между людьми Иванишвили и Гарибашвили. Однако, как бы то ни было, природоохранная организация гражданского сектора волнует совсем другое. Кто будет следующим министром в этой сфере? Аналитик из НПО «Зеленая альтернатива» Кети Гуджарайдзе считает, что подавший в отставку министр Хокришвили никому ничем не запомнится. Единственная память, которую он о себе оставил, это его кадровая политика. Как только его назначили министром, он убрал всех старых сотрудников и привел туда своих сослуживцев из Министерства инфраструктуры, которое он возглавлял до этого. Все это очень плохо отразилось на институциональных возможностях Министерства по охране окружающей среды. По словам Кети Гуджарайдзе, приход грузинской мечты к власти не отразился на работе министерства. Ведомство, как и при правлении нацдвижения, остается закрытым для широких обсуждений планов министерства с представителями профильных НПО и научных кругов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как обстоят дела с исполнением госбюджета? Этот вопрос сегодня обсуждался на встрече в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия с руководством правительства. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в абхазском парламенте прошла посвященная финансово-экономической ситуации в стране встреча депутатов с премьер-министром Артуром Миквабе, который еще немногим больше месяца назад заседал здесь же в качестве одного из парламентариев, а также рядом членов Кабмина. Главным образом, конечно, парламентариев интересовал ход исполнения государственного бюджета. Во время проведения в Сухуме около двух недель назад очередного заседания Межправительственной Российско-Абхазской комиссии не раз публично звучало, что несмотря на переживаемые сейчас Россией определенные экономические трудности, запланированный на 3 года объем ее финансовой помощи Абхазии, корректировки не был подвергнут. Но внимательно следившие за сообщениями СМИ все же обратили внимание на некоторые изменения. Министр финансов республики Амра Кваранзия так объяснила их.
Как вы знаете, недавно состоялась 10-я межправительственная комиссия. Туда были внесены поправки в части инвестиционной программы. Поправки касались перераспределения средств по годам. Общий объем финансирования по инвест-программе сохранился тот же самый на 3 года с 15 по 17 год. Но перераспределения по годам изменились, и поэтому в 15 году финансирование будет чуть меньше. Оно ушло, это финансирование, в 16 и 17 год. Поэтому сокращение по инвест-программе в 2015 году планируется на 1,7 млрд.
Артур Миквабе чуть позже так в дополнение к ее словам прокомментировал ситуацию. Пока в Абхазии прошлой осенью шло обсуждение проекта нового договора с Россией, то, что оно состоялось и были внесены нужные нам изменения, это, конечно, хорошо. Некоторые параметры касательно помощи Абхазии, верставшийся бюджет России, внесены не были. Вот сейчас и решено, чтобы в Абхазии успели освоить выделяемые для строительства ряда объектов деньги, сдвинуть финансирование работ по ним на более поздний срок. Свое выступление Амра Кваранзия продолжила в оптимистичном ключе.
То, что касается исполнения бюджета в 2015 году, мы исполняем бюджет в текущем режиме. Финансовая помощь поступает стабильно, тоже в плановом режиме. Доходная часть, мы здесь отмечаем положительную динамику по сравнению с предыдущими годами. Доходная часть у нас все-таки она увеличилась. И то, что касается плановых показателей, в первом квартале фактическое исполнение выше, чем плановые показатели, на 11,2%.
Прозвучало много вопросов депутатов, начиная с проблем финансирования Сухумской первой средней школы и заканчивая признанием ДНР и ЛНР. Остановлюсь лишь на одном эпизоде. Когда депутат Валерий Кварчия поднял вопрос о том, как в правительстве мыслят проведение заседаний на Абхазском, Согласно закону о государственном языке, все статьи, которые вступили в силу с 1 января сего года, премьер-министр сказал, что в скором времени для невладеющих государственным языком чиновников будут организованы занятия по его изучению. Спикер Валерий Бганба пошутил: «А не проще ли уволить невладеющих и взять на их место владеющих?» А я подумал: это даже уже не смешно. Если бы мне показали хоть одного человека, который, будучи взрослым, овладел абхазским на подобных курсах. А с другой стороны, заявить-то о предпринимаемых усилиях надо. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
На днях глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в одном из интервью заявил, что ДНР построила свою банковскую систему, которая будет работать на весь мир через представительство в Южной Осетии. Эту идею подхватили и в Цхинвале, который, напомним, признал государственность Донбасса, а теперь выразил готовность помочь мятежному украинскому региону наладить систему расчетов с Россией. Как это возможно, разбирался Мурат Гукимухов.
Заявление господина Захарченко выглядит по меньшей мере странным. И вот почему. Еще до признания государственности Южной Осетии российское финансирование республики проходило отдельной статьей в бюджете Северной Осетии и осуществлялось через местный Гамитбанк. По мнению экспертов, с тех пор югоосетинская бюрократия претендовала на свою долю контроля или освоения, как угодно, югоосетинских траншей. Избавиться от этой братской опеки или, по крайней мере, сократить ее до минимума, по оценкам местных экспертов, удалось только при президенте Тибилове. Позже, но еще года за три до признания, югоосетинский нацбанк получил корреспондентский счет в Российском банке Москвы. С тех пор ситуация не изменилась. То есть получается как бы банк в банке. На переводах это сказывается, но незначительно. Например, если югоосетинский предприниматель отправляет деньги до обеда, то перевод дойдет часа за два. Если же после трех пополудни, то уже на следующее утро. То есть, в общем-то, все в порядке. Югоосетинские бизнесмены работали по этой схеме и с дальним зарубежьем. США, Германией, Грецией, Израилем, и никаких проблем не возникало. В связи с этим возникает вопрос, а что мешало сделать то же самое в ДНР? Ну, в самом деле, зачем республике открывать счета в югоосетинском банке, если они не смогут сделать то же самое в любом другом банке России? Проблема признанности, как показывает опыт Южной Осетии, здесь ни при чем. По мнению российского экономиста Александра Караваева, проблема в том, что мы не знаем истинных мотивов господина Захарченко. Объяснения из плоской абстрактной геополитики, которые выкладывают нам в информационном поле, явно не тянут на исчерпывающий ответ, говорит Александр Караваев.
Здесь есть четкий конкретный промысел и необходимость, главное, которую просто мы не знаю, потому что вопрос с деньгами – это вопрос определенных конкретных действий, которые, ну, может быть, в какой-то степени рационализируют и являются фундаментом реальных политических конструкций. И виртуально, в том числе, любых политических конструкций, которые мы видим на поверхности. А внутри, значит, есть на самом деле вот такой жесткий каркас, который связан с реальными денежными потоками, с финансированием и заинтересованностью тех или иных лиц в конкретных схемах.
Слово «схема» как в Южной Осетии, так и в России на слух воспринимается исключительно в контексте коррупции. Первое, что приходит на ум, уж не надумали ли ребята устроить маленький отвод российских денег, предназначенных ДНР. Кстати, слухи об этом по Москве идут. Но с другой стороны, считает Александр Караваев, возможностей у ДНР реально меньше, чем у Южной Осетии, Приднестровья или Абхазии. Банки, которые отказываются работать с Донецком, Луганском и Крымом из страха попасть под санкции, могут себе позволить сотрудничество с Южной Осетией. С украинским кризисом ситуация куда жестче, чем с Южным Кавказом, считает Александр Караваев. Это и санкционные списки, и мониторинг финансовой деятельности всех субъектов, которые могли бы иметь отношение к мятежным регионам. И поэтому, считает Александр Караваев, правы были те экономисты и политологи, которые говорили, что при всей жесткости риторики Госдепа грузинские конфликты мало кого интересуют. На обслуживание в Крыму, например, российское руководство выбрало РНКБ, банк из первой сотни, как наиболее безопасный с точки зрения санкций. Но и там проблемы. Крымчане сегодня обходятся процессинговыми системами РНКБ для получения зарплат или платежей в интернет-магазинах, но с задержками почти вдвое против обычного. То есть платежи, которые могли бы контролироваться западными структурами, проводятся через некие промежуточные структуры, которые не подпадают под санкции. Возможно, говорит Александр Караваев, здесь та же ситуация, когда напрямую из ДНР банки работать отказываются, опасаясь санкций, а через Юго-Осетинский транзит им кажется работать безопаснее.
Чем больше цепочек вот таких вот, которые будут соединять источники финансирования и реальных получателей денег, тем сложнее следить всю эту линию и эти конкретные платежи, тем более они будут находиться внутри России.
Да, и тем более странно, зачем тогда об этом было громогласно заявлять.
А вот это же другой момент. Они делают много заявлений, не согласованных. И это вопрос управляемости.
По мнению Александра Караваева, в этой истории совсем не обязательно, чтобы было одно из двух. Или интересы московских товарищей, которые борются за контроль над деньгами, предназначенными востоку Украины, или желание разрешить насущные проблемы Донецка. Одно совсем не противоречит другому. В такой стране живем. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Сегодня в Сухумском суде опрашивали двух свидетелей. Один дал показания, другой – сын подсудимого Нодика Квицения, которого обвинение считает заказчиком преступления, отказался свидетельствовать против своего отца. Напомним, Сергей Климонтович и Оксана Скореднова пропали в сентябре 2012 года. Годом позже тела бизнесмена и его спутницы были найдены в колодце в селе Адюжба. За судебным разбирательством наблюдала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Верховный суд Республики Абхазия продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Сегодня в Сухуме в суде опрашивали двух свидетелей. Один дал показания, другой, сын подсудимого Нодика Квициния, от дачи показаний отказался. В совершении преступления обвиняются депутат парламента Республики Абхазия Нодик Квициния, а также Джумбер Бегвава, Рамин Хмаил, Ахра Гопия и Асан Цвижба. Обвинение, предъявленное им в похищении двух лиц с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия и из корыстных побуждений, в умышленном убийстве, сопряженном с похищением, а также в незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия. Сегодня, как и в прошлый раз, на судебном заседании не было ни самих потерпевших, ни их представителей. Председательствующий судья Эксузян сообщил, что все они были надлежащим образом уведомлены, поэтому рассмотрение дело будет продолжено без них. Из 7 свидетелей, приглашенных на судебное заседание, явились только двое. Первым опросили Мирона Бейния. Он является владельцем автостоянки на российско-абхазской границе. Здесь российский предприниматель Климонтович оставил свою машину после того, как въехал на территорию Абхазии. В сентябре 2012 года Сергея Климонтовича и его спутницу Оксану Скореднову на территории Абхазии убили. А в 2013 году один из подсудимых, депутат парламента Абхазии Нодик Квициния, приехал на стоянку, чтобы забрать машину Климонтовича. Вот что рассказал об этом свидетель Мирон Бения.
Климонтович ставил у меня, года три ставил машину. Мерседес Брабус серебристого цвета. И где-то в районе 2 лет не забирал. И не появлялся никак. Потом появились Квициния Надар. Представился человек, депутат парламента. Мы, говорит, арестовываем. Забираем, говорит, машину. Климонтовича нету на территории Абхазии. Давно он долг имеет для государства. И его имущество собираем. Я говорю, машину как забирать, если вы не выставили? Забирать будет тот человек, который ставил. Говорит, я представитель власти, депутат парламента. Я говорю, и что? Привезете бумагу или там начальник или директор фирмы, кто есть? И договор какой-то заключим с вами, чтобы кто тот отвечал за это. И вот мне привезли бумагу, оплатили стоимость за время и машину забрали.
Машина Климентовича состояла на балансе фирмы «Эл Петролиум Абхазия». Забирал ее вместе с Нодиком Квициния, директор фирмы славянской наружности. Его фамилию свидетель не помнит. Вместе с ними приехал специалист-электронщик, который вскрыл машину и завел ее. Владельцу автостоянки Нодик Квициния лично передал 40 тысяч рублей в счет долга за стоянку и охрану машины Климентовича. В ходе предварительного следствия Мирон Бения говорил о том, что Нодик Квициния, приехав за машиной Климентовича, сообщил ему, что действует по поручению Анкваба, который на тот момент был президентом Абхазии. Прокурор Лия Адлиба уточнила.
Представлялся ли Квициния от имени 101-го лица государства Анкваб?
От правительства Анкваба, да, так будут сказать.
Следующим свидетелем был сын Нодика Квициния, Алхаз Квициния. Он отказался свидетельствовать против своего отца. Судья Эксузян сообщил, что свидетели, несмотря на неоднократные вызовы, в суд не являются. Он обратился к представителям прокуратуры с просьбой содействовать их вызову в суд. Рассмотрение дела отложено на 7 мая. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Бедзина Иванишвили не признается, что он, не занимая каких-либо официальных постов, принимает наиболее важные политические решения в стране. Но он никогда не скрывал более далеко идущие амбиции. Именно ему судьба уготовила задачу повышения политической культуры грузинского народа. О том, что последнему ее не хватает, впоследствии чего выборы могут привести к неправильным результатам, Бедзина говорил публично. Сама по себе мысль скорее банальная. Продвинутая часть населения или так, что считает себя продвинутой, постоянно жалуется, что с народом ей не повезло. Но странно то же самое слышать от человека, которому этот самый народ совсем недавно вручил бразды правления. Это тоже объясняется низкой политической культурой. Не сомневаюсь, что многие демократические лидеры думают о народе именно так. Но нельзя же это вслух говорить. Иванишвили как-то сочетает политический цинизм с почти наивной откровенностью. Победа в выборах 2012 года была результатом удачной политтехнологии. Вовремя показали видео об издевательствах в тюрьмах. Вот и выиграли, а то могли и проиграть. В другом контексте может сработать что-то другое. Но пока есть время, народ нужно перевоспитать, чтобы все не зависело от таких трюков. Как видно, переход бывшего премьера в гражданское общество преследовал именно эту цель. Завоевав контроль над государственными структурами и передав каждодневное управление ассистентам, он теперь хочет непосредственно воздействовать на народ. Конечно, все это можно интерпретировать как политическую игру. Раз общество, то есть неправительственные организации, аналитики, журналисты и так далее, будут его команду критиковать, с ними надо сражаться на их же поле, в качестве как бы независимых аналитиков. Купили власть, сейчас надо купить и общество. Однако, этого можно достичь, не высовываясь самому. Иванишвили делает и это, но одновременно хочет лично участвовать в проекте по повышению политической культуры грузинского народа. Это трудно объяснить лишь холодным расчетом. Представляется, что у него действительно такая амбиция. Но как именно ее осуществить? Через полтора года после перехода в гражданское общество контуры нового проекта Иванишвили уже определились. Во-первых, ему, как ницшевскому Заратустре, нужна пусть небольшая, но верная группа попутчиков, посвященных в истинное учение. Предпочтительнее, чтобы попутчики были молодые. Во-первых, они более восприимчивы, во-вторых, можно работать на перспективу. У последней есть конкретная дата – 2030 год. Именно таково название сообщества, в которое объединяются молодые слушатели школы Бедзины. Произносится как 2030. Комментаторы сразу заключили, что значит «до этого времени» Иванишвили надеется сохранить режим собственного неформального правления. Ему будет уже 74 года, можно реально уйти на покой, положиться на попутчиков, которые за это время станут зрелыми государственными мужами. С другой стороны, нужно и воздействовать на массы. Для этого Иванишвили начал на дотоле чисто развлекательном телевидении собственного сына собственную передачу. О ней начали говорить еще с осени. Сначала распространилась информация, что учитель сам собирается ее вести. То говорили, что он вообще передумал. Передачу анонсировали и переносили. Наконец, период поисков и метаний кончился. Программа 2030 появилась в эфире. По формату это обычное ток-шоу, в которых в грузинском телепространстве пруд-пруди. Только по воскресеньям на нем появляется сам учитель и комментирует различные события вместе с хорошими людьми. Наконец, мы поняли, как именно будет повышаться политическая культура грузинского народа. Если так, то первые результаты разочаровывают. Главное в том, что передачу мало кто смотрит. Основные зрители – политические наркоманы и журналисты из различных инфраструктур. информагентств, которые потом ставят несколько самых актуальных высказываний первого гражданина на свои интернет-страницы. Одной из сильных сторон имиджа Иванишвили была таинственность. Когда многолетний затворник-миллиардер, любитель экзотических животных и авангардного искусства, вдруг вышел на политическую арену, это вызвало потрясение. Когда он вернулся в свой замок на горе, оставаясь, согласно народной волне, реальным правителем, орел таинственности получил новое качество. Пусть его ассистенты министры теряют популярность, он сам может сохранить имидж мудреца, ученики которого оказались его недостойны. Но еженедельная передача, которую к тому же никто не смотрит, профанирует этот имидж. На экране чудаковатый человек, который занимается откровенной и потому скучной пропагандой. Выиграть выборы было гораздо легче, чем стать народным учителем.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Тбилиси начался суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Бывший глава государства и ряд его ближайших соратников обвиняются в превышении служебных полномочий во время разгона мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года. Саакашвили, проживающий на Украине, отказался от предложения принять участие в судебном процессе по скайпу. В случае признания его виновным суд может заочно приговорить экс-президента к лишению свободы сроком до 8 лет. Кроме Михаила Саакашвили, по делу о жестоком разгоне митинга проходят экс-министр внутренних дел Вано Мирбишвили, бывший министр обороны Давид Кизирашвили, экс-министр юстиции Зураб Адиишвили и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Дело 7 ноября было первым обвинением против экс-президента Саакашвили. Вторым эпизодом того же дела стал погром, устроенный сотрудниками МВД в здании телекомпании «Имеди» сразу после разгона манифестации и последующие действия властей, отобравших телекомпанию у бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Против Саакашвили возбуждены еще три уголовных дела. В ответ на запрос Тбилиси о выдаче Саакашвили официальный Киев ответил отказом. Присвоение Грузии безвизового режима с Евросоюзом однозначно поддерживают Швеция, Дания, Англия, страны Восточного партнерства и бывшей Югославии. Но этой перспективе серьезно мешает влияние России, а также позиции Германии и Франции, которые выступают против расширения ЕС. Об этом пишет грузинская газета «Резонанси» в статье под названием «На грани безвизового режима». Есть страны, которые против расширения Европы, например, Франция и Германия. Их позиции главные, и в Германии ведется особенная работа, чтобы перевести ее на нашу позицию. Четко поддерживают нас северные страны – шведы, датчане, англичане, страны Восточной Европы, страны Югославии. Сравнительно нейтральны к нашему вопросу испанцы, голландцы, итальянцы. Их не особенно интересует, что происходит в Грузии, заявила изданию член парламентского большинства Гугули Маградзе. Представительница партии «Новые правые» Манана Начкеби объясняет создавшуюся ситуацию влиянием России и низкой активностью правительства Грузии в направлении евроинтеграции, передает Регнум. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Миквабе встретился с парламентариями, а также министрами финансов, экономики, труда и социальной политики. Задача в том, чтобы создать такую экономическую платформу, которая послужила бы основанием дальнейшего продвижения вперед не только нам, но и нашим детям, подчеркнул Артур Миквабе. Он отметил, что за последнее время был сформирован кабинет министров, команда профессионалов, способная выполнять поставленные задачи, главные из которых – достичь самоокупаемости экономики страны и отказаться от излишней финансовой помощи извне.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвинетадзе сегодня встретилась с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили. Встреча проходила за закрытыми дверями, однако известно, что стороны обсудили процесс реформирования судебной системы. Тем временем свои предложения по улучшению работы судов имеются и у неправительственного сектора. Звят Мчедлишвили продолжит тему.
Официальная встреча, которую начали анонсировать еще вчера, продлилась всего 35 минут. Именно столько времени глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили и председатель Верховного суда Нино Гвинетадзе провели за закрытыми дверями. Внимание журналистов к событию привлекало и то, что это была первая встреча новоизбранного руководителя судебной системы с премьер-министром. Нино Гвинетадзе вступила в должность всего месяц назад, сменив на этом посту Константина Кубулашвили, возглавлявшего систему в течение 10 лет. В период правления Кубулашвили грузинский суд часто становился объектом критики со стороны оппозиции. Нарекания в адрес системы правосудия продолжились и после смены руководства страны в 2012 году. Возглавившая страну грузинская мечта обещала реформировать систему и сделать ее полностью свободной. Поэтому никто из журналистов не удивился, когда Гарибашвили и Гвинетадзе после встречи заявили, что в основном обсуждали процесс реформирования суда. Премьер-министр не стал рассказывать о деталях беседы, но при этом акцентировал внимание на вопросе финансирования судебной системы. Мы обменялись взглядами. Мы полностью разделяем позиции председателя Верховного суда. Наши мнения совпадают в том, как нужно развивать систему и как сделать ее еще более независимой, непредвзятой и прозрачной. Мы немало говорили о финансовой стороне, например, о финансовом обеспечении судей. Мы, кстати, увеличили зарплаты судьям еще тогда, когда правительство возглавлял господин Бедзина Иванишвили. Говорили о проблемах, которые копились в системе годами. В целом мы настроены оптимистично и верим, что госпожа Нино вместе со своей командой сможет добиться того, чтобы к судебной системе появилось реальное доверие, сказал Ираклий Гарибашвили. Нино Гвинетадзе, в свою очередь, рассказала о некоторых новшествах в судебной системе, например, об испытательном сроке для судей. Между тем, внедрению этой практики в свое время противились бывший председатель Верховного суда и ряд грузинских неправительственных организаций. Но, несмотря на это, новшество все же стало частью общей реформы.
Судьи будут привлекаться на трехлетний испытательный срок. В случае успешного прохождения испытательного срока они сохранят свои позиции навсегда. Испытательный срок нужен для того, чтобы изучить квалификацию судьи и его личные характеристики, например, добропорядочность. Думаю, что это не создаст каких-то проблем новоназначенным судьям.
Пояснила Гвинетадзе. Кроме того, председатель Верховного суда также затронула тему финансирования системы. Гвинетадзе заявила, что намерена увеличить бюджет структуры. Лишние деньги понадобились для решения ряда проблем, например, для расширения здания Тбилисского городского суда, пояснила Гвинетадзе. Между тем, руководитель неправительственной организации «Единство судей Грузии» Назид Джанезашвили считает, что в первую очередь нужно решать не материальные проблемы, а системные. А таких проблем, говорит Джанезашвили, в судебной структуре немало.
Главные проблемы в судебной системе никуда не исчезли. Это и вопрос назначения судей, это функция арбитражного резерва. Требует отдельного внимания вопрос распределения между судьями рассматриваемых дел. В случае непревзятого подхода к этому вопросу суд вполне может стать действительно независимым и свободным. Считаю, что нужно как можно скорее изучить то, по какому принципу и критериям сегодня распределяются дела между судьями. Необходимо также обратить внимание и на работу высшего Совета юстиции. Да, инфраструктурные или технические вопросы, например, компьютеризация, решаются, но нетронутыми остаются те проблемы, решение которых в целом определить свободу нашего суда.
Подытожила Джанезашвили. Тем не менее, от замечаний и тем более критики в адрес нового председателя Верховного суда неправительственный сектор в целом пока воздерживается. Представители НПО объясняют свою позицию тем, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то однозначные выводы. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В интернете распространилось видео, на котором предположительно житель Чечни после пятничной молитвы в мечети выступил с критикой главы республики Рамзана Кадырова и его окружения. Уже на второй минуте видео видно, что к мужчине подходят люди в гражданском и уводят его, даже не дав обуться. В республике, где любая критика руководства пресекается на корню, а зачастую жестко карается, произошедшее выглядит как вызов власти. Что стало с этим человеком, выясняла моя коллега Амина Умарова.
24 апреля, предположительно, в одной из грозненских мечетей после пятничной проповеди местный житель в возрасте обратился с просьбой к уже расходящимся прихожанам задержаться и послушать его. Разговор получился эмоциональным, и от волнения он сбивался.
«Послушайте все, подождите все, позвольте мне высказаться. Когда я закончу, скажите, я говорю неправду или я прав, дело я говорю или нет. Уберите эти ваши камеры, не записывайте меня. Послушайте, Чечню отняли у чеченцев, и здесь главенствуют незаконнорожденные, которые отняли родину предков у чеченцев. Тех из чеченцев, у кого есть ум, мудрость, терпение, порядочность, разум, сочувствие, унизили и отняли право слова. Нет у них ни настоящего, ни будущего. Они лишены свободы слова и мысли. Нет сочувствия к слабому. Слабых унижают, держат народ за горло. Не дают дышать и уничтожают чеченский народ эти незаконнорожденные. Он сказал, что у чеченцев не будет потомков. Если не богатый жулик, девушки не выходят замуж. Если не бандит, девушки не выходят замуж. Стерлись различия между заработанным и сворованным».
И вот здесь к выступающему подходят кадыровцы.
«Подождите, дайте мне обуться. Мне надоело жить среди дикарей. Люди превратились в диких зверей. Я не хочу жить. Я хочу умереть».
Как гласит хадис, изречение пророка Мухаммеда, лучшее в джихаде – стремление к Богу. Сказать одно слово правды в лицо тирану. Может быть, выступивший мужчина и не знал, а может, именно этим хадисом он и руководствовался. Имя выступавшего пока неизвестно. Также неизвестно его местонахождение и нет никакой информации о его состоянии. До сих пор в тоталитарной Чеченской республике недовольными выступали эмоциональные и чувствительные к несправедливости молодые чеченцы. Тем более, что после каждой проповеди имамы обращаются к прихожанам и просят задавать волнующие их вопросы. Несколько доверчивых чеченских молодых людей забирали из мечетей сразу же после вопроса, и они исчезали навсегда или их находили убитыми. Рядом всегда оказывалось оружие и ваххабитская литература. Журналист чеченской службы радио «Свобода» Лёма Чабаев говорит, что закручивание гаек в республике достигло предела.
Вот это терпение пока еще где-то на последнем волоске у людей осталось. Теперь уже угрозу не нужно ждать ни с гор, ни с лесов. То есть у людей, ну, более-менее как-то считающихся собственными достоинствами, уже достало.
Кадыров чувствует себя полновластным хозяином всех чеченцев вместе и каждого по отдельности. В своих выступлениях Кадыров довольно часто напоминает чеченскому народу.
Я хозяин. Авторитетов в этой стране нет. Я хозяин, я за рулем. Со мной никого больше нет. Рамзан и никого больше. Есть Рамзан и все остальные. Мы еле-еле убрали из этой страны фамилии Гантимировых, Завгаевы, Ямадаевы. Кадыровская фамилия на первом месте. В этой стране других фамилий нет.
Лёма Чабаев напомнил недавний случай расстрела в Грозном Джамбулата Дадаева федеральными службами и конфликта между ними и Кадыровым. Возмущение Кадырова было вызвано вовсе не тем, что убили, а не арестовали рядового чеченца, говорит Чабаев.
За последний месяц убиты 3 человека, абсолютно не причастные ни к какой войне из села Гвардейское Натечного района. Пока вот этот весь трёп Бастрыкин вес Кадыров идет, позавчера убит человек. Он тоже из этого же Гвардейского, из этого Айли-Юрта. Ехал в аэропорт с тем, чтобы улететь в Москву. Его останавливают, здоровенный амбал двухметровый, с чувством собственного достоинства. Убили. 23-го убили, 24-го подбросили к воротам. И люди благодарят кадыровщину за то, что труп вернули. И выражение всегда одно и то же у полицейских. Вот вам ваша собака, закопайте ее.
То, что во время выступления неизвестного мужчины в мечети открыто раздавались одобрительные возгласы прихожан, говорит о том, что чаша терпения переполнена даже у очень покорных и лояльных, сказал Лёма Чабаев.
Люди понимают, дана индульгенция на уничтожение. Самое важное для Путина, чтобы на цепи привязанным народ оставался. Чтобы он не восставал, не бастовал, в горы сражаться против него не уходил, чтобы другим пример не подавал.
Мечеть в исламе именно то место, где обсуждаются жизненно важные вопросы, касающиеся общественно-политической жизни. Чеченские республики же они стали местом тотальной слежки. Ислам исповедуется именно того вида и качества, как его видит лично глава республики Рамзан Кадыров. Люди боятся и молчат. Но боятся не за себя, а за тех, кто может из-за них пострадать. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Сегодня лари продолжил падение, преодолев во второй половине дня психологическую отметку по отношению к доллару в 2 лари 30 тетри. При этом Нацбанк и правительство хранят молчание, на валютном рынке наблюдается паника. По прогнозу экспертов, на фоне девальвации лари неизбежен рост тарифных цен, как на газ и электричество, так и на товары первой необходимости и продовольствие. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Подобное соотношение между лари и долларом последний раз наблюдалось в 1999 году. С ноября прошлого года национальная валюта Грузии по отношению к доллару обесценилась на 31%. Если 1 января 2015 года доллар продавался за 1 лари 90 тетри, то уже сегодня 1 доллар можно приобрести за 2 лари 31 тетри. В этой ситуации правительство и Нацбанк предпочитают хранить молчание. Единственный комментарий главы Минфина Нодари Хадури был выдержан в стиле «правительство не виновато».
Бюджетные расходы не растут, поэтому между доходной и расходной частью соблюдается баланс, что исключает операционный дефицит. Нельзя сказать, что бюджетные траты имели какое-то влияние на курс. В настоящий момент мы в тесном сотрудничестве с руководством Нацбанка работаем над этим вопросом. Выражаю надежду, что это временное явление и курс стабилизируется в ближайшее время.
Обнадеживал Нодар Хадури. На этом фоне эксперты затрудняются определить точные причины девальвации лари, так как пока не опубликованы окончательные данные по притоку иностранных инвестиций за первый квартал. Президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Нодар Чичинадзе полагает, что ослабление лари носит временный характер.
Если посмотреть на тенденции последнего времени, то влияние внешних факторов, оказывающих влияние на лари, в значительной мере ослабло. Валютные рынки стран региона стабилизировались, поэтому резкое обесценение лари выглядит нелогично. Возможно, этому способствовал кратковременный всплеск спроса на валюту, что нашло свое отражение на валютном рынке. Надеюсь, что спад будет иметь кратковременный характер, так как нет предпосылок к его углублению. Для этого достаточно посмотреть на деятельность банковского сектора, который испытывает оживление, что нашло отражение как по росту банковских вкладов, так и по количеству выданных кредитов. Считаю, что для предотвращения паники руководство Нацбанка должно выступить со специальным обращением, чтобы разъяснить людям происходящее.
Считает Нодар Чичинадзе. В свою очередь, руководитель Центра экономического развития Руман Гоцеридзе ход событий считает вполне логичным.
Правительство поставило неверный диагноз экономическим процессам, апеллируя лишь к внешним факторам. В то время, когда валюта у соседей стабильна, лари продолжает падение, что говорит о неверной экономической политике правительства. Замедление экономического развития и падение экспорта оказывает негативное воздействие на курс лари. На этом этапе правительству в угоду реализации многочисленных программ социальной направленности фактически превратило бюджет в очаг финансовой нестабильности. Девальвация лари самым губительным образом воздействует на мелкий и средний бизнес, что приводит к его свертыванию. В сложившейся ситуации неизбежен рост энергетических тарифов, что еще более усложнит ситуацию.
стабилизировать ситуацию в состоянии валютной интервенции Нацбанка и строгая бюджетная политика правительства, продолжает Роман Гоцеридзе и поясняет. Цитата. «Так как Нацбанк обладает весьма ограниченными валютными резервами, а правительство не собирается сворачивать с ошибочного экономического курса, улучшения ситуации ожидать не стоит», говорит эксперт. Так и получилось. Несмотря на валютную интервенцию в количестве 40 миллионов долларов, осуществленную сегодня Нацбанком, к вечеру лари обесценился еще на 1 тетри. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса с жителями Сухуми» пообщалась Анаид Гагарян.
Как вы думаете, как остановить разрушение памятников? Какие должны быть штрафы? Может быть, необходимо ввести другие виды наказания?
Штрафы здесь не помогут. Во-первых, я думаю, что этим должно заниматься государство. Я сама живу в доме. Исторический, архитектурная ценность Абхазии. Это Шервашидзевский дом был такой великий. Чачба Шервашидзе Дмитрий, он в Германии умер. Есть его наследник Демосфен Зайцев. Он приезжал, как бы хотел вот это вот под музей. Но почему-то у него это не получилось. Просто невероятно красивый дом по кускам падает, на моих глазах вот рушится. Ну неужели никакого внимания нету ни с какой стороны? Я ничего не могу сделать для того, чтобы она стояла. Можно его сохранить. Меня зовут Рита.
Это в школе надо, когда педагоги учили и приходили, делали экскурсии к памятникам и объясняли и рассказывали, что означает этот памятник, когда он был свой.
Кто разрушает? Вот что делать? Какие меры? Штрафы или...
Штрафы не помогут. Надо заставить его сделать, что он разрушил, чтобы он сам
восстановил.
Же восстановил. Вот это будет лучше всего.
Надо любить свою родину. А наказание этого восстановления, то, что он разрушил, пускай восстанавливает. Вот тогда будет этого. В следующий раз будет пылинки сдувать, чтобы правда такое не повторилось.
Это происходит от незнания. Они думают, что это просто какое-то здание было, они очищают. А это что? Что в знании надо рассказывать.
А какие меры, как вы думаете?
Большие штрафы, разумеется. Но это должен следить, чтобы это происходило.
Это как-никак наша история. С одной стороны, надо говорить молодежи, для чего это нужно, кто они такие были. Я считаю, что нужно поднять штраф. Ванда.
Государство должно контролировать это все просто. Все органы, чтобы работали над этим вопросом. Пресекали, комиссия была, приходили, смотрели, наблюдали. То, что неисправно там или какой-то ремонт неправильно разрушали. Просто люди закрывают на это глаза, берут деньги. Этим надо заниматься, чтобы люди просто не брали взятки. Комиссия должна быть другого характера. Это контингент надо подбирать такой, который реально у кого душа болит, которые деньги не берут, не нуждаются. С ними представители других организаций должны находиться рядом, понимаете, чтобы самовольно одни не могли работать. Пройти и сказать не делай. Сделаешь, посажу. Беслан.
И штраф, да, если ты его нашел, этого нарушителя, а если не нашли, что будем делать? Охрана тоже постоянно поставить, да, если не работающий объект, сложно, конечно. Наверное, воспитание молодежи прежде всего начинается с того, что это все наше. Мы стараемся, мы преподаватели вузов. Но чуть-чуть наша молодежь что-то недопонимает, мне кажется. Ламара.
Нужно воспитывать молодежь в таком патриотическом духе. Ну, потом законы. Правовой должен быть все-таки аспект, чтобы люди знали, что это культурно-историческое наследие нашей республики, и чтобы это не разрушалось. Посмотрите остальные страны, как живут. Там идет возрождение античной культуры, там средневековой культуры. Мы тоже должны все это возрождать и сохранять. А я Саида Травш, преподаватель АГУ.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Должность министра охраны окружающей среды, возможно, займет начальник службы экологии и озеленения мэрии Тбилиси Бедина Георгубиани, пишет информационно-аналитический портал «Квира». В эксклюзивном комментарии этому порталу сам Георгубиани заявил, что в случае, если ему будет предложена эта должность, он примет решение после консультации с мэром Тбилиси. Однако пока к нему никто с подобным предложением не обращался.
«Со мной никто не проводил консультации на эту тему. Я хочу продолжить работать с господином Давидом Нормани над теми программами, которые мы сейчас осуществляем. Это посадка 1 миллиона деревьев в Тбилиси».
сказал Георгу Биани. Слухи о его возможном назначении на пост главы природоохранного ведомства распространились в грузинских СМИ на фоне акций протеста жителей столицы с требованием отправить Георгу Биани в отставку. Участники этой акции обвиняют его в выдаче разрешений на незаконную вырубку деревьев. Категорически неприемлемым считает его возможное назначение и независимый депутат Тбилисского городского собрания Алико Элисашвили, пишет информационное интернет-агентство interpressnews.ge. Деятельностью Бедины Георгу Биани должно заинтересоваться антикоррупционное агентство, заявил Элисашвили. Население Грузии находится на грани социального дефолта, пишет газета «Резонанси». Расходы граждан увеличились из-за девальвации лари, и теперь большая часть населения не способна справиться с банковскими долгами. За первые три месяца текущего года сумма просроченных банковских кредитов увеличилась почти на 30% и составила 74 миллиона лари. А кредитов в иностранной валюте более чем на 44%. Власти страны должны незамедлительно разработать план по улучшению ситуации во избежание социального дефолта, считает экономист и социолог Нодар Капанадзе.
Банковские долги граждан, получивших кредиты в долларах, возросли на 30% в результате девальвации. И в отличие от бизнес-займов, потребительские не приносят прибыли. То есть граждане взяли кредиты и потратили эти деньги. Количество просроченных займов может увеличиться. И хотя до социального дефолта еще далеко, пока мы неизменно движемся в этом направлении.
Валютный кризис значительно повлиял и продолжает влиять на ухудшение уровня жизни граждан, утверждает другой респондент издания, доктор экономических наук Илья Эльява. Депозитные вклады населения в последний период увеличились на 28%, что указывает на снижение потребительской части расходов. Это, в свою очередь, может нанести новый серьезный удар по экономике страны, пишет «Резонанси». В Амцхете возникла серьезная проблема в виде строительного и бытового мусора, выбрасываемого на непредназначенные для этих целей территории, пишет газета «Квирис Палитра». На правом берегу Арагви за недавно построенными коттеджами появились горы отходов. Таким образом, некоторые чиновники экономят средства, которые впоследствии оседают в их карманах, сетуют жители города. О том, что в службе благоустройства амцхетского муниципалитета действует коррупционная схема, уверен и губернатор Амцхета Тьянети Нукзар Кипиани.
Ежедневно мусоровозы должны вывозить отходы из Мцхета на свалку в Каспии. Однако до места назначения техника не доезжает. Мусор сбрасывают в других местах. Операторы же за определенную плату фиксируют в журнале прибытия машин. Таким образом происходит серьезная экономия бензина. С каждого рейса участники коррупционной схемы получают более 70 лари. Аналогичная ситуация наблюдается и в Шида-Картли. Мусор выбрасывают в реки, а из-за отсутствия канализационных систем загрязняется Арагви и Кура.
Губернатор говорит и о другой проблеме. Оказалось, что 60 тысяч жителей города обслуживают лишь два мусоровоза. При этом техника китайского производства часто выходит из строя, что также связано с серьезными затратами. Поэтому бывают случаи, когда город обслуживает лишь одна машина, и в подобной ситуации поддержание чистоты в Амцхете становится просто невозможным. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
В традиционной рубрике «Картинки с выставки» сегодня необычный гость. Она предлагает анализировать историю и политику через одежду. И не просто одежду, а самую интимную часть гардероба – нижнее белье. Художник по костюмам Виктория Севрюкова рассказала московскому журналисту и актеру Александру Смирнову, что нижнее белье может поведать о хозяине.
Я хочу восстановить историю двух стран. Россия – женская страна абсолютно даже по названию. Есть французская теория о том, что страны и народы можно разделить на женские и мужские. Понятно, что Франция – это абсолютно женская страна, что Россия – это абсолютно женская страна, что Германия – это мужчина, причем странный инфантильный мужчина, который ходит в коротких штанах, и Голландия – мужская страна. Великобритания – мужская страна с женским руководством. Испания – мужчина, там нарядные мужчины и очень скромные женщины. Португалия – мужчина. Грузия – мужская страна. она, хотя у них женщины одеты ярко, но для показухи. Внутри женщины всегда одеты скромно. Китай, например, очень легко перешел в униформу, которую предложил Мао Цзэдун. Короткие пиджачки, кепки. Это тот самый унисекс, который Китаю очень подходил. А уж красный цвет для Китая, красные знамена, это просто вода для пустыни. В китайском мироощущении красный цвет – это благополучие, царственная жизнь, движение к счастью и гармонии, в отличие от русской традиции, где красный воспринимается как взрыв тестостерона, увеличивается агрессия невероятно на пустом месте. Для русского человека затопить все красными знаменами – это было уже преступление. Смешать женское и мужское, извести основу народа. У нас же все, что имеет отношение к атрибутике гражданской войны и первых большевистских радостей, было отшито для Антанты, для добровольческой армии, откуда появились кожаные куртки. Теплоход возле Одессы, который потерпел аварию, он вез обмундирование для мотоциклетных войск английского дивизиона. Троцкий очень хорошо понимал, как костюм действует на массы, в отличие от Владимира Ильича, который не уделял этому никакого внимания. Все, что он привел в Швейцарии, это было плохо, потому что очень буржуазно и воспринималось негативно. Он перешел на кепку, хотя всегда носил котелок. Он перешел на простого плана пальто, чтобы дворянскость убрать. А Троцкий, как замечательная светлая сумасшедшая голова, когда была царицинская операция, он шил себе френч и галифе из алой кожи. Причем френч – абсолютный дубль знаменитого френча Керенского, который на долгие годы определил вообще всю моду политического верхушки. Сталин носил просто слепки френча Керенского почти до 40-х годов. У меня абсолютно без моего участия собралось почти все члены Политбюро. У меня есть кальсоны всех. И я поняла, какой степени мимикрии они обладали, как они подстраивались под хозяина. Внешне они были абсолютные дубли Сталина. Но внутри разнообразие бельевых характеристик – это что-то невероятное. Каганович обожал вискозное белье цвета лососина. Нежно-розово-персиковое белье с чесучевой обработкой. Красоты неописуемо. Представить себе раздетого Кагановича при его максимально аскетичном внешнем виде. Сталин носил только солдатское белье. У него реальная аскеза была и снаружи, и внутри. Он внутри не игрался. Когда его хранили, не могли найти ни одного неизношенного комплекта белья нижнего и не могли найти ни одного френча с неотрепанными манжетами. Его поэтому похоронили в костюме генералиссимуса, и есть воспоминания Жданова. Он очень боялся, что хозяин встанет и скажет: «Какого черта вы меня?» Он ненавидел этот мундир генералиссимуса белый, но не могли же его положить в салонном зале с рявыми манжетами. Они его боялись в любом его состоянии.
Рассказывала художник по костюмам Виктория Севрюкова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.